В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинский премьер Бедина Иванишвили опубликовал открытое письмо в адрес членов Европейской народной партии. Католики всего мира празднуют избрание нового папы римского Франциска. Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: новый папа римский Франциск прибыл на молитву в Рим. Всекитайское собрание народных представителей избрало нового председателя КНР. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху достиг договоренности о формировании нового коалиционного правительства. Новый папа римский Франциск, избранный на эту должность в среду на конклаве кардиналов в Ватикане, посетил сегодня одну из главных базилик Рима – собор Санта Мария Маджоре. До этого, выступая перед десятками тысяч верующих, которые собрались в среду вечером на площади перед собором Святого Петра, понтифик призвал их благословить и помолиться за него. Интронизация Франциска назначена на вторник. Новый понтифик – 76-летний кардинал из Аргентины Хорхе Марио Бергольо. Он стал первым главой Римско-католической церкви из Латинской Америки и первой папой-иезуитом. Его предшественник Бенедикт XVI добровольно покинул пост 28 февраля, объяснив решение ухудшающимся здоровьем и упадком сил. Всекитайское собрание народных представителей, парламент страны, подавляющим большинством голосов, избрал сегодня новым председателем КНР Си Цзиньпиня, сменившего на посту Ху Цзиньтао. Ранее на прошедшем в ноябре прошлого года съезде Компартия Китая Си Цзиньпинь вместо Ху Цзиньтао, руководившего страной 10 лет, стал генеральным секретарем и председателем Военного совета Центрального комитета правящей партии. Изменения происходят в рамках процесса передачи власти новому поколению руководителей. Сегодня же китайский парламент одобрил правительственный план по реструктуризации ряда ведомств. В частности, ликвидируется Министерство железных дорог, а два агентства, которые регулировали работу СМИ, объединяются в одно более крупное управление. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху достиг договоренности о формировании нового коалиционного правительства страны. Об этом сегодня сообщила официальный представитель, возглавляемый Нетаньяху партии Ликуд Нога Кац. По ее словам, правящий блок Ликуд Бейтуна намерен сотрудничать с центристской партией Еш Атид и партией Еврейский дом, выступающей за дальнейшее строительство на оккупированных территориях. В работе кабинета будут участвовать и сторонники экс-министра иностранных дел Ципи Ливни. Нетаньяху, чей блок получил 31 из 120 мест в парламенте, пытался сформировать правительство с момента выборов, прошедших 22 января. Достигнутое коалиционное соглашение позволит нынешнему премьеру контролировать 68 мандатов. В Камбодже скончался один из бывших лидеров режима красных кхмеров Йенг Сари. Об этом сообщила сегодня представитель Международного суда ООН по преступлениям в Камбодже. До момента смерти 87-летний Йенг Сари проходил обвиняемым на процессу по делу о геноциде в Кампучии в период правления кхмеров с 1975 по 1979 годы. Йенг Сари занимал пост министра иностранных дел. Он вместе с тремя другими подсудимыми обвинялся в причастности к истреблению около 2 миллионов человек. Представитель суда ООН отметил, что Йенг Сари умер спустя несколько дней после того, как был госпитализирован 4 марта.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине оппозиция начала всеукраинскую акцию против Януковича «Вставай, Украина». Акция продлится 2 месяца и завершится маршем в Киеве, передает Владимир Ивахненко.
Акция «Вставай, Украина» стартовала в Виннице. В пятницу она пройдет в Ужгороде, в субботу – во Львове. На протяжении 2 месяцев оппозиционеры намерены провести митинги во всех областных центрах страны. Кульминацией этой кампании должен стать масштабный марш противников украинской власти в Киеве. По словам лидера праворадикальной партии «Свобода» Олега Тягнибока, всеукраинский тур призван сформировать революционный актив для более решительных действий. Очередной конфликт между оппозицией и властью разгорелся на минувшей неделе после того, как Высший административный суд Украины лишил депутатских полномочий главного защитника, заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко. Обвинив лично Януковича в продолжении политрепрессий, оппозиция заблокировала работу Рады и пригрозила власти восстанием. Как показывают опросы общественного мнения, примерно половина украинцев участвовать в каких-либо протестных акциях не собираются. Однако 35% все же готовы выйти на улицу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В центре Багдада сегодня при взрыве заминированного автомобиля и нападении смертника погибли 12 человек. Не менее 30 были ранены. Городские власти заявляют, что в общей сложности произошли 3 взрыва. Нападением подверглись правительственные здания, в одном из которых находится Министерство юстиции. Именно это здание подверглось и нападению группы боевиков, вступивших в бой с силами безопасности. Ответственность за взрывы и нападения пока никто на себя не взял. В пакистанской провинции Белуджистан похищены 2 туристки из Чехии. Автобус, в котором они ехали из Ирана, был остановлен вооруженными людьми, одетыми, по словам водителя, в форму военных. Женщин забрали из автобуса вместе с сопровождавшими их местными охранниками, которых впоследствии отпустили. Поиски женщин результаты пока не дали. Это далеко не первый случай похищения людей в Белуджистане, где за преступлением могут стоять исламские боевики, сепаратисты или члены какой-либо другой криминальной группировки. В Астрахани освобождены все заложники, захваченные сегодня в здании Волго-Каспийского колледжа. Об этом сообщает Итарта со ссылкой на местное управление МВД. Преступник задержан. Им оказался 26-летний житель Астрахани. При нем были муляжи взрывных устройств и пистолета.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня Бедзина Иванишвили выступил с открытым письмом в адрес самого крупного западного объединения политиков Европейской народной партии. Он подверг критике членов этой партии за их недавнее заявление, в котором они призывали премьера остановить репрессии в отношении национального движения, пригрозив, что при сохранении нынешнего внутриполитического курса правительство Иванишвили столкнется с трудностями на пути интеграции в Европу. Над темой работала Олеся Вартанян.
В письме Иванишвили благодарит Европу за многолетнюю поддержку Грузии, но одновременно указывая, что западным политикам пора, наконец, открыть глаза и перестать трезвонить о достижениях фасадной демократии Саакашвили. Премьер, не экономя места, подробно описывает конкретные эпизоды коррупции и нарушений прав грузинских граждан, в том числе и ограничения свободы слова. По его мнению, именно эти случаи сыграли роковую роль, став причиной проигрыша президентской команды на парламентских выборах. Иванишвили нисколько не стесняется выдвигать претензии в адрес западных друзей Саакашвили. По его словам, они не предпринимали никаких активных действий, когда диктатор во время предвыборной кампании организовал масштабные гонения на грузинскую мечту. Сегодня Иванишвили признался журналистам, что обиды копились в течение долгих лет. Он собирался заявить о них европейцам еще во время своей первой поездки на Запад после победы на выборах.
Когда я готовился к своему визиту в Брюссель, я провел консультации с несколькими дружески настроенными послами. Я им сказал, что собираюсь поехать в Брюссель с информацией, похожей на ту, что содержится в моем письме. Они тогда предупредили, что я потерплю полное фиаско, если стану поднимать такие темы, так как Европа пока к этому не готова.
Время для правды пришло, считает Иванишвили. В течение последних 4 месяцев его команде и лоббистам удалось образумить многих западных скептиков. А те, кто продолжает зачитывать старые мантры об авторитаризме новых властей, таких незначительно меньше. меньшинство, считает премьер. Своим письмом он рассчитывает урезонить и этих упрямцев. Поводом для сегодняшнего выступления Иванишвили стало заявление 23 европарламентариев. Большинство из них – члены Европейской народной партии, самого крупного западного объединения политиков. На прошлой неделе они призвали Иванишвили перестать обижать оппозицию. Среди подписавших обращение немало европейских парламентариев, которые после августовской войны 2008 года весьма активно сражались за интересы Грузии в Европе. Депутат национального движения Акуми Нашвили был до глубины души уязвлен нападками Иванишвили на лучших друзей своей страны на Западе.
На такой поступок не решился бы даже авторитарный лидер. Никакой руководитель развитой демократической страны не позволит себе такие оскорбления. Если правительство продолжит такими темпами, это приведет к изоляции нашей страны от Запада.
Подобные кавалерийские наскоки тем более недопустимы, что в ближайшее время должен состояться саммит стран-членов Восточного партнерства в Вильнюсе, предупреждают представители оппозиции. Именно на этой встрече для Грузии могут быть открыты перспективы вступления в Евросоюз, правда, без указания даты сего исторического события. Подрыв грузинских позиций в Европе может вызвать восторг у одной страны, заявляют националы. И эта страна – Россия. Соратники Иванишвили предлагают своим оппонентам воздерживаться от обыкновения объявлять приближение апокалипсиса по любому поводу. Директор Тбилисской политической школы Армас Ахвледиани считает, что письмо премьера было своевременным.
Я очень сожалею, что у депутатов Европейского парламента такие ложные представления о процессах в сегодняшней Грузии, но мне кажется, что они смогут в скором времени узнать всю правду, и они как-то скорректируют свою позицию.
А до тех пор, пока западные партнеры не смирятся с горькой правдой, Иванишвили намерен избегать поездок на Запад. Сегодня он заявил журналистам, что и в США полно скептиков, в основном среди сенаторов и конгрессменов. Вступать с ними в дебаты лидер грузинской мечты смысла не видит. Иванишвили объяснил, что в Вашингтоне он появится только с прямой спиной. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем тему. В прямом эфире у нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог Георгий Хухашвили. Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Георгий, я хотел бы с вами обсудить вот это письмо Бедзина Иванишвили Европейской народной партии. И мой первый вопрос, а стоило ли вообще писать это письмо? Ну, некоторое количество членов Европейской народной партии, которые, ну, всегда были, скажем так, дружны с Михаилом Саакашвили, поддержали нацдвижение и осудили грузинскую мечту. Ну, этого следовало ожидать. Может быть, стоило вообще проигнорировать?
Ну, я не думаю, что стоило проигнорировать, потому что на самом деле эти заявления портят, то есть извращают ту реальность, которая, те процессы, которые сейчас происходят в Грузии. Так что в любом случае европейская демократия, я думаю, значит, предполагает то, что если есть критика с одной стороны, в том числе незаслуженная, человек всегда имеет право, значит, ответить ответной критикой. Мы не должны стоять в такой позе, что, в общем, все принимать, то есть все воспринимать с таким непонятным молчанием. Так что я думаю, что если человек с чем-то не согласен, он всегда должен ответить. Я думаю, письмо довольно-таки хорошо аргументировано, там приводятся и факты, и так далее. А когда люди критикуют, не вникнув в вопрос, вообще не выслушав другую сторону, и в принципе поддаются какой-то узкопартийной конъюнктуре, Это как раз не предполагает ту систему ценностей, к которой мы стремимся.
Георгий, а скажите, пожалуйста, ну, я понял вашу мысль, да, ответить на обвинение – это логично. Другой вопрос, вот на что расчет? Действительно, Бедзина Иванишвили хочет изменить мнение от отдельных европейских политиков, тех самых политиков, которые всегда поддерживали Михаила Саакашвили, я думаю, были весьма осведомлены о том, что вообще происходит в Грузии. И, возможно, даже закрывали глаза на очень многие события, которые имели место в Грузии.
Да, Гия, я дополню, это Андрей Бабицкий, я дополню буквально одной фразой этот вопрос. Можно ли сапожнику внушить представление о вкусе дыни?
плохо. Понимаете, в чем дело? Значит, не обязательно им что-то внушить. Да? Я, конечно, понимаю, и премьер понимает, что конъюнктуру изменить какими-то логическими ответами не всегда возможно. Но хотя бы урезонить, я думаю, их пыл довольно-таки странный. Да, возможно, таким путем. Потому что если человек вступает в полемику и, значит, то есть не совсем и ведет себя не совсем объективно, я думаю, что в принципе надо отвечать. Ударом надо отвечать, то есть на удар надо отвечать ударом. И, в принципе, урезонить, я думаю, этих людей возможно.
Георгий, или а почему тогда не сделать это с открытым забралом, то есть приехать туда и разговаривать? Вот этот пассаж насчет того, что я не поеду там в Вашингтон, потому что я не могу там идти с прямой спиной, как он выразился, да. Ну, это немножечко странно. Может быть, стоило бы ездить побольше? Михаил Саакашвили свою, скажем так, харизму распространял по всему миру. Он везде был, со всеми разговаривал, всем жал руку.
Да. Нет, я понимаю, но дело в том, что Михаил Саакашвили, он, в принципе, всегда занимался не политикой, а неким пиаром. То есть для него всегда значит, главным было пустить пыль в глаза, совсем соглашался, значит, создавал виртуальную картину. Он был политиком от себя, как бы, да, то есть он всегда работал на себя и никаких принципов себе не нес. А Бедина Иванишвили, он даже, можно сказать, не политик такого стандартного характера, да, даже в некоторой степени, если следовать тем принципам, которые, к сожалению, сложились в политической элите, он не соответствует той схеме, к которой мы привыкли. Он всегда действует вот в разрез тому фарсу, что свойственно политикам. Так что он говорит, да, что он готов говорить только на равных. Не просто идти и ехать и ложиться, или говорить то, что им будет приятно, а вести на самом деле на равных дискуссию, в том числе и отвечать, когда надо.
Понятно, можно еще один вопрос, Гея, но вы знаете, в этом мире очень важно соблюдение пропорций, важно понимать, кто ты, с кем ты вступаешь в беседу. Я не думаю, что в Вашингтоне будут рыдать ночами, узнав о том, что Бедзина Иванишвили не осчастливит этот город своим визитом.
Нет, ну, понимаете, в чем дело? Если первое лицо страны едет, значит, в страну очень важную, да, он, в принципе, у него визит должен быть на уровне, да, скажем так. То есть, так что он не говорил, что он не поедет. И на самом деле у него отношения в Штатах очень хорошие, на самом деле, да, с администрацией. Ну, отношения это одно, что касается с администрацией. Но есть конкретные лоббисты, он говорил о них. Не о США как о стране, он всегда имеет конкретных лоббистов, конкретных людей, которые сегодня, кстати, в Вашингтоне, значит, не у власти находятся. Так что...
Георгий, республиканская партия, допустим, она же не исчезнет никуда. И, в принципе, восточные европейские партнеры... Тоже...
Я понимаю, но всегда надо идти. Я понимаю, что мы маленькая страна, и не надо иметь слишком больших амбиций, да? Но с другой стороны, диалог всегда надо вести на равных. И когда с тобой обходятся несправедливо, и, значит, критикуют не в тему, или наоборот, хвалят не в тему, как было, значит, во время Саакашвили. Я думаю, если, значит, ты считаешь, ты принципиально с этим не согласен, а зачем молчать, я не понимаю. Я понимаю, что каким-то людям это не понравится, это все понятно, но в итоге, я думаю, в долгосрочной перспективе такая политика более перспективна, исходя из госинтересов, чем политика, значит, непонятная, то есть закулисная или только пиаровская.
Или только пиар, да. Георгий, спасибо вам большое. Да. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был политолог Георгий Хухашвили. Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Другим темам. Новоизбранный глава Римско-католической церкви Папа Франциск провел сегодня первую молитву в одной из римских базилик после своего торжественного избрания. Кардинал из Аргентины Хорхе Марио Бергольо стал 266-м римским понтификом накануне вечером. Тысячи паломников со всего мира с ликованием узнали о событии благодаря белому дыму из трубы над Сикстинской капеллой. Тему продолжит Всеволод Гнетий, корреспондент Радио Свобода в Риме.
Избрание папой аргентинского кардинала итальянского происхождения вызвало настоящий всплеск энтузиазма в итальянском местечке Комауро, в провинции Асти. Марио, отец новоизбранного папы, был родом из этого населенного пункта и единственным жителем, эмигрировавшим в Аргентину. Здесь до сих пор живет двоюродный брат папы Дельмо Бергольо и несколько дальних родственников. Вот что говорят жители поселка об избрании папой выходца из Комауро.
Прекрасно! Огромные эмоции, переполнившие всех нас.
Феноменально. Это просто феноменально. Его отличает такая скромность и такая доброта, что это будет его отличительной чертой.
Вчера, когда объявили, что папой избран Бергольо, я сказала моему сыну, он родственник нашей соседки.
По мнению итальянских комментаторов, избрание аргентинского кардинала на престол Святого Петра явилось удачным компромиссом. С одной стороны, был избран человек с итальянскими корнями, чего так страстно желали итальянские католики после предшествовавшего избрания двух пап-иностранцев. С другой стороны, папой стал выходец из Латинской Америки, региона с наибольшим количеством прихожан-католиков и высокими ритмами миссионерской деятельности. Избрание Бергольо на престол Святого Петра явилось неожиданностью для него самого. Он заблаговременно забронировал себе билет эконом-класса на рейс, вылетающий в Буэнос-Айрес. До начала конклава, в телефонном разговоре со своим помощником, который пошутил насчет того, что, возможно, теперь Хорхе Бергольо навсегда останется в Риме, тот ответил: «Ты с ума сошел? Пасха на носу, дел не в проворот. Прилетаю 23 марта. Теперь комнатка при соборе в Буэнос-Айресе, где раньше жил первый выходец из Латинской Америки, избранный понтификом, станет музеем. По свидетельству вспомогательного епископа Эдуардо Гарсия, ближайшего помощника папы в бытность его аргентинским кардиналом, новоизбранный папа не любит путешествовать. Основной целью его понтификата должна стать евангелизация с тем, чтобы достигнуть всех уголков, где в настоящее время нет присутствия Евангелия. По мнению вспомогательного епископа, избрание папой кандидата из Латинской Америки – это правильный выбор, поскольку в Латинской Америке мы интенсивно работаем для реализации нашей миссии по евангелизации. Несмотря на то, что многие обозреватели, специализирующиеся на политике Ватикана, полагают, что он принадлежит к прогрессивному крылу Ватикана, мнения по этому поводу резко расходятся. В частности, ему вменяют в вину жесткую позицию в отношении однополых браков. В одном из своих давних интервью он заявил, что однополые браки являются дьявольскими кознями и представляют собой разрушительную атаку на Божий промысел. Кроме того, по мнению кардинала Бергольо, неоднократно высказанному публично, женщины не способны к политической деятельности. В его высказывании по поводу выдвижения кандидатом в президенты Кристины Киршнер в 2007 году подчеркивалось, что женщины по своей природе не способны выполнять политические задачи. По мнению будущего папы, мужчина является политиком по определению, а женщины всего лишь поддерживали созидательную деятельность мужчин. Относительно женщины на посту президента Аргентины, имея в виду избрание Киршнера, кардинал Бергольо высказался еще более резко. У нас уже была на посту президента страны женщина, Мария Эстелла Мартинес де Перон, и все знают, как печально это закончилось. Вполне понятна холодность официального Буэнос-Айреса по поводу избрания аргентинца на папский престол. Послание президента Аргентины Кристины Киршнер носило чисто формальный характер. Однако большинство аргентинцев не разделяет позицию официальных властей. Аргентинское сообщество в Риме бурно выразило свое ликование. Одним из первых поздравил новоизбранного папу аргентинец итальянского происхождения капитан Интера Хавьер Занетти.
Прежде всего, это волнующее событие для всех нас, аргентинцев. Я лично с ним не знаком, но знаю, что это папа, живший ранее в Буэнос-Айресе. Я считаю, что вера очень важна для всего мира, а мы все очень рады избранию этого папы. Я был лично знаком с папой Иоанном Павлом II и с папой Ратцингером, а теперь я жду не дождусь, чтобы представился случай познакомиться с папой моим соотечественником. Это будет для меня событием высокого эмоционального заряда. Я крепко обнимаю папу и шлю ему мои самые наилучшие пожелания. Для всего нашего аргентинского народа это событие большой эмоциональной важности.
Говорил капитан итальянской футбольной команды «Интер» Хавьер Занетти. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Продолжаем тему. Грузинские католики также с нетерпением ждали избрания нового Папы Римского. Чего ждут от его святейшества Франциска в Грузии, узнавала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Появление белого дыма над Сикстинской капеллой в знак избрания нового папы с нетерпением ждал и Эдуард Захарян, прихожанин католической церкви святых Петра и Павла в Тбилиси. Он не скрывает, что отречение от престола Бенедикта XVI его сильно расстроило, ведь светлый праздник Пасхи не за горами.
«Я нервничал, переживал, как все будет, что произойдет, внимательно следил за новостями из Ватикана. Мы ведь не знакомы со множеством кардиналов, знаем только тех, кто служит в Грузии. Вот и стал искать информацию о Франциске, и мне понравилось, как о нем отзываются его прихожане. Они говорят, что он очень строгий. Мне кажется, что это и на нас отразится положительно».
В отличие от Эдуарда, другой прихожанки католической церкви Нине Мирик Марутовой, неинтересно, что рассказывают об архиепископе Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергилио. Ей было важно увидеть нового понтифика и услышать его голос. Нина говорит, что первое обращение нового папы к пастве она встретила так же восторженно, как и тысячи людей, собравшихся на площади перед Ватиканом.
«Я ожидаю, что он будет последовательно проводить эту политику, которая не Ратцингера, а вот Иоанн Павел II, знаете. Он его ученик, он его рукоположил. Знаете, такой он вышел, он так хороший, потом простой. Самое главное – его простота. Он приветствовал своих верующих так красиво и просто, что я, например, очень рад».
Епископ церкви святых Петра и Павла Джузеппе Пазотто рад новому событию в римско-католической церкви, хотя и не скрывает, что выбор конклава был неожиданным.
«Но этот выбор был сделан под покровительством Святого Духа. Очень знаменательно, что он выбрал имя Франциска, это имя святого католического церкви, для которого было важным духовное обновление церкви. К тому же он обращал большое внимание на борьбу с бедностью».
Грузинский теолог Ливан Абашидзе отмечает важность избрания нового папы.
«Речь идет об огромном христианском объединении. Католическая церковь очень открыта к другим христианским конфессиям, в том числе и к православной церкви. Называет их последователи братьями и сестрами. Она рассматривает себя как покровителя всех христиан и в некоторой степени защитника прав всех религий в мире. Учитывая ее огромное влияние, очень важно, кто возглавит римско-католическую церковь».
Во всем мире число последователей католицизма свыше 1 200 000 000 человек. В Грузии число католиков не превышает 50 тысяч. Их вклад в грузинскую культуру и общественную жизнь неизмеримо велик. С избранием нового папы у многих грузинских католиков появилась новая надежда на то, что Франциск когда-нибудь станет гостем Тбилиси, как это сделал Иоанн Павел II в ноябре 1999 года. Дзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в завершении первой половины нашей программы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» общалась наш корреспондент Зарина Санакоева.
«Как вы думаете, западные страны – это враги наши, Южной Осетии, я имею в виду, или с ними нужно развивать отношения, налаживать контакты?»
«Конечно, надо налаживать отношения. Конечно, они не враги нам. Я так думаю».
«Ну, по-моему, стоит. С ним считаются весь мир, с Америкой мы здесь. У нас не получится, чтобы мы не считались. Должны считаться с Америкой и со всеми странами, которые хорошо относятся, хорошо предрасположены к нам».
«Но все-таки, как вы думаете, ведь многие говорят, что западные страны все вот плохо к нам относятся. А как вам кажется, это так?»
«Ну, по-моему, это так. Они правы, кто это говорит. Замкнуться тоже неправильно, по-моему».
«Ну, враги, может, я не знаю, может, это от чего-то зависит, но я думаю, надо развивать, мне так кажется. Я далека от политики, не очень-то разбираюсь, но мне так кажется. Может, от ситуации или от времени какого-то положения, может, не знаю».
«Как вы считаете, вот западные страны – это враги Южной Осетии или все-таки республике нужно развивать с ними отношения?»
«Надо развивать отношения».
«Ну, многие говорят, что они недоброжелательно к нам относятся, что они враги, вы как считаете?»
«Ну, есть такие, которые недоброжелательные, есть и доброжелательные на Западе. А так?
И здесь все-таки нужно развивать с ними отношения?
Можно, конечно, и надо. Не можно, а надо. Один в поле не воин. Надо с кем-то дружить.
Не, ну что касается дружбы, я не знаю, но, конечно, отношения надо развивать и поддерживать. А насчет дружбы, ну, вряд ли такое возможно.
Почему, в смысле, вы считаете?
Потому что каждая страна отстаивает свои собственные интересы. А с учетом того, что мы совсем маленькая республика, тем более мировым сообществом, кроме Российской Федерации, нескольких стран не признаны, я думаю, что... Но все-таки я считаю, что нам надо отстаивать свои личные интересы. Интересы своего народа, своего суверенитета. Международная дипломатия вряд ли можно назвать человека врагом. Если у нас с ними, я имею в виду, агрессии с их стороны не было, как можно их назвать врагами? Поддерживать отношения.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Общественность Грузии до сих пор не может на местах контролировать власть, и мы до сих пор не можем обеспечить управление страной, заявил премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили на встрече с региональной прессой, которая проходит в Тбилиси. Иванишвили пообещал отдать регионам столько власти и рычагов управления на местах, сколько они смогут взять. Мы уже представили стратегию регионального управления, и на его основе будут внесены законодательные акты, сказал глава правительства, передают грузинские телеканалы. Премьер подчеркнул, что суть стратегии в обеспечении управления страной населения. Он подчеркнул, что в регионах будут созданы двухуровневые органы управления – региональные и муниципальные, куда будут избираться руководители. Кроме того, в 3500 сел будут созданы местные советы управления, которые также будут избираться. Участники женевских дискуссий по безопасности в Закавказье передали руководству Генпрокуратуры Грузии обращение от родственников без вести пропавших жителей Южной Осетии. С просьбой о помощи в прояснении судьбы их близких сообщил после встречи сопредседатель от ОБСЕ Андрей Дешица. Данное обращение находится на рассмотрении в Генеральной прокуратуре Грузии. Мы получили заверение в том, что вопрос без вести пропавших будет внимательно изучен. Мы также высказали предположение о встрече генпрокурора Грузии с родственниками без вести пропавших граждан, а также со свидетелями, рассказал сопредседатель. Андрей Дешица также указал на прогресс в деле освобождения жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия, находящихся в грузинских тюрьмах, передает интернет-портал «Грузия онлайн». Конституционный суд Армении отклонил сегодня, 14 марта, иски экс-кандидатов в президенты Армении Рафи Аванесяна и Андриаса Гукасяна о признании недействительными итогов президентских выборов 18 февраля, передает «Кавказ онлайн». Конституционный суд приступил к рассмотрению исков 11 марта. Центральная избирательная комиссия, выступившая в качестве ответчика, отвергла предъявленные обвинения. Глава ЦИК Тигран Мукчучян заявил, что комиссия считает свои действия и решения полностью правомерными, отмечая, что в исковых заявлениях отсутствуют весомые обстоятельства, которые могли бы поставить под сомнение действия Центризбиркома. Политическая воля в связи с восстановлением железнодорожного сообщения между Грузией и Россией через территорию Абхазии есть, но мы проявляем осторожность, заявил глава грузинского правительства Бедзина Иванишвили на встрече с журналистами региональных СМИ.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Бедзина Иванишвили вновь высказался по поводу новой концепции децентрализации власти в Грузии. По его словам, предстоящая реформа местного самоуправления направлена на то, чтобы вовлечь население в процесс управления страной. Грузинская оппозиция не видит смысла в проведении реформы. Над темой работала Нона Суарян.
В Грузии насчитывается 3500 деревень, и уже в этом году их жители должны принять участие в выборах Совета общественного самоуправления. Законопроект, регламентирующий эти выборы, называется «О селе». Сегодня Бедзина Иванишвили на своей пресс-конференции подчеркнул актуальность этой инициативы.
Каждый сможет увидеть, как поведет себя сосед, у которого появится право на управление муниципалитетом. Контролируя его, будет легче переключиться на контроль центральной власти, осознать, что это наша страна, и мы должны активно принимать участие в ее управлении.
Разрабатывать реформу местного самоуправления представители гражданского сектора начали еще в 2004 году, но тогдашнее руководство Грузии всех предложений отвергло, но нынешние руководители, напротив, ими заинтересовались. Одним из тех, кто работал над концепцией местного самоуправления, был глава Международного центра гражданской культуры Константин Канделаки. Он считает, что менять в стране систему местного управления просто необходимо. Несмотря на выборы в органы местного самоуправления, в них была представлена лишь правящая партия.
Практически везде Сакребула на 100% состояли из одной партии. Конкуренции не было. Они выступали исполнителями решений президента и нескольких человек, хотя органы самоуправления сами должны принимать решения и быть подотчетными избирателям. Уровень этой независимости де юре исходил из законодательства, но де-факто люди выполняли только решения, принятые в Тбилиси.
Член Сакребула города Рустави от нацдвижения, глава Национальной ассоциации местного самоуправления Мамука Абуладзе, не видит смысла в принятии поправок. Он уточняет, что увеличить количество муниципалитетов позволяет и действующее законодательство. Абуладзе подверг критике решение об избрании муниципалитетов на 2 года. По его словам, это противоречит принципам Европейской хартии местного самоуправления. Глава Национальной ассоциации местного самоуправления недоволен и другими аспектами реформы.
Например, Телавский муниципалитет входит в несколько соседних сел. Если мы спросим жителей города Телави, хотят ли, чтобы этот город стал отдельной от этих сел административной единицей, то они с удовольствием согласятся. Но 85% бюджета Телави формируют как раз-таки окружающие его села. Если мы выделим Телавию отдельную единицу, то мы должны будем дополнительно финансировать его. Когда речь идет о децентрализации самоуправления, возникает очень большая проблема фискальной децентрализации.
Министр регионального развития Давид Нормания не видит большой проблемы с финансированием отдельных административных единиц. Об этом он заявил сегодня журналистам.
Некоторые платежи, которые аккумулируются в центре, должны будут перечисляться в бюджет органа самоуправления. Хотя мы никогда не получим идеальную картину, когда у всех будет достаточно финансов для осуществления своих функций. Для этого будет существовать система трансферов. Таким образом, центр возместит нехватку финансов в бюджетах тех органов самоуправления, где их не хватает.
По его словам, министра до передачи в парламент пакета поправок его ведомство продолжит консультации с представителями гражданского сектора. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Завершается первый год правления президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонида Тибилова. Наверное, подробный анализ этого периода еще не раз появится в прессе в ближайшие дни. К своей трактовке итогов прошедшего года готовится и руководство де-факто республики. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
9 апреля исполняется год с момента прихода к власти президента Леонида Тибилова. Правда, эта дата весьма условна. Ее можно перенести на день инаугурации. Или, если подводить итоги работы новой администрации, то еще дальше, к концу мая, когда было сформировано правительство. Но и эта дата неумолимо приближается с результатом, стремящимся к нулю, говорит руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев.
У избирателя были завышенные ожидания. Из их темы ждали каких-то реформ. Я не говорю, что, допустим, лично мои ожидания были, что там на нас манна небесная сойдет с новым президентом и правительством, но какого-то процесса, каких-то структурных реформ лично я ждал. Я этого не увидел. Я увидел просто смену лиц, а систему оставили ту же. Эта система, она не работоспособна. Дело не в количестве денег поступающих. Дело в качестве освоения этих денег, в структуре управления. Вот речь о чем идет.
Правда, вчера на правительственных медиаресурсах были оглашены некоторые итоги недавней проверки Российской счетной палаты, которые, наверное, должны объяснить югоостинскому избирателю причины неудач первого года правления Леонида Кибилова. Смысл информации сводится к следующему. Предыдущее правительство Вадима Бровцева растранжирило 1,5 миллиарда рублей, выделенных России на 2012 год, еще до прихода команды Леонида Кибилова. Кроме того, новая администрация вынуждена была платить по старым долгам перед подрядными организациями. А это еще один удар по восстановлению республики. По мнению Алана Джусоева, подобная трактовка событий не лишена политтехнологического лукавства.
Говорить избирателю, что деньги украли и потому ничего не получилось, а что вы делали? Во-первых, у нас в остатке было 2,6 миллиардов, когда пришел Кибилов. А их-то кто украл? Первое обещание было, это 4 улицы, эти улицы не заасфальтировали, Ленингорскую дорогу, участок от Бихара до Ленингора сдали, там работал спецстрой. Наурскую дорогу сдали, там тоже пока проводятся работы, каналы сливные заделывают. А куда ушли 2,6 миллиарда? Это не объекты на 2,6 миллиарда.
Российский эксперт Дмитрий Старостин говорит, что осетинское общество слишком устало и от этого абсурдного, растянувшегося на 5 лет процесса восстановления, и от вечного поиска виновных. По мнению российского эксперта, вряд ли выводы счетной палаты способны удовлетворить южных осетин. В республике зреет недовольство уже новой властью, говорит Дмитрий Старостин.
Республика по-прежнему остается зоной кризиса социального, в сфере жилищного строительства. Существуют долги перед подрядными организациями. Как Леонид Кибилов будет выходить из этого клинча, непонятно. Возможно, последуют какие-то кадровые решения. Предсказуемой в этой ситуации могла бы быть отставка премьера, как управленческий ход. Но против этого сценария тот факт, что Леонид Кибилов представляется политиком, не любящим резких движений, возможно, он попытается сохранить такую иллюзию правительства национального единства и предоставить Хугаеву еще один шанс как-то проявить себя на своей должности более эффективно.
В самом деле, ответ типа «не получилось, потому что все разбазарили до нас» не снимает другого вопроса. А что конкретно у вас не получилось? Что вы хотели сделать? К чему вы готовились? Правда, очень медленными темпами идет подготовка законодательства к вроде бы предстоящим реформам. Но и это воспринимается обществом, как изрядно надоевшие за 5 лет анонсы прекрасного завтра, которое все никак не наступит. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
Заявление некоторых грузинских политиков о необходимости отказа от использования термина «оккупация» в отношении самопровозглашенной республик Абхазии и Южной Осетии вызвали жесткую реакцию в грузинском обществе. Наш абхазский автор Виталий Шари считает, что не стоит слишком уж большое значение придавать словам.
История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй в виде фарса. Старик Гегель подразумевал здесь всемирные исторические события, но мне его знаменитые слова вспомнились недавно, когда на глаза попалось несколько подряд сообщений на тему грузино-абхазских и грузино-российских отношений. Почти 20 лет назад была перевернута самая кровавая и трагическая страница в истории отношений соседних народов, абхазов и грузин, не только 20 века, но и последних 3-4 столетий. Но в силу многих геополитических обстоятельств наш, как и грузино-юго-осетинский конфликт, не был завершен. В реальной действительности подвижки в грузино-абхазском противостоянии происходили в эти 20 только в пользу Абхазии. А вот в некоем виртуальном мире, как бы пытались взять за это реванш в области терминологии, риторики, резолюций и заявлений международных организаций и прочего, грузинское государство и общество все дальше и дальше уходили, на мой взгляд, от здравого смысла. Вот бывший министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзяня заявил на днях на пресс-конференции. Классическая оккупация предусматривает захват территории другой страны своими войсками и создание там своей администрации, в нашем случае Абхазской и Осетинской администрации. Все это осуществлено при поддержке России. Исходя из этого, у нас налицо не классическая оккупация, а поддержанный сепаратизм. Конец цитаты. Сколько проклятий посыпется и уже наверняка посыпалось в грузинском обществе на голову Хубурдзяна, который осмелился произнести, что 2×2=4. Еще бы, ведь это так удобно и уютно жить в выдуманном мире. И кто по собственной воле откажется от достигнутых успехов и завоеваний, пусть даже хотя бы в области терминологии? Или такой пример. Паати Закарешвили, который возглавил министерство с уникальным названием по реинтеграции, пришла в голову вполне здравая в данном случае мысль. Как-то очень уж нелогично и контрпродуктивно работникам его ведомства, пытаясь наладить диалог и сотрудничество с абхазами и южными осетинами, для чего, собственно, оно и было создано, обращаться к ним. «Здравствуйте, мы из ведомства, целью которого является поглощение ваших государственных образований». Несколько месяцев Паата не оглашал, как он хотел бы впредь именовать министерство по примирению и гражданскому сотрудничеству, но потом все-таки огласил, потому что президент Грузии Саакашвили все равно не подписывает указ о переименовании. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских газет наш корреспондент Олеся Вартанян.
Несмотря на смену правительства в Тбилиси, у жителей Ахалгори по-прежнему возникают проблемы с грузинской полицией. Чтобы попасть в этот регион с территории, контролируемой грузинскими властями, людям приходится пересекать 3 контрольно-пропускных пункта. На первом дежурят грузинские полицейские. В последние годы было не редкостью, когда местным жителям без объяснения причин не позволяли ввозить в Ахалгори бытовую технику, а порой и мебель. Такая практика сохраняется по сей день, сообщает газета «Резонанси».
Мы думали, что после выборов всему этому придет конец, но ничего не изменилось, даже хуже стало. Купленный в Тбилиси холодильник, шкаф или телевизор в Ахалгори завести не разрешают. Сначала со службой безопасности приходится говорить, потом с полицией, и нет никакой гарантии, что повезет.
Приводит газета слова жителей Ахалгори. В МВД и Министерстве по вопросам реинтеграции заявили, что если такие факты действительно имеют место, руководство страны не имеет к этому никакого отношения. Там пообещали разобраться в ситуации и прекратить самовольные действия грузинских полицейских. В течение последних недель в Тбилиси все чаще звучат призывы заново расследовать события августа 2008 года. 15 марта около памятника погибшим в грузино-абхазской войне соберутся ветераны. Они намерены потребовать от прокуратуры суда над Михаилом Саакашвили за проигранную войну в Южной Осетии.
Давайте будем честны. Саакашвили не хотел выиграть эту войну. Приказ начать войну поступил из Кремля. Нас продали.
Сказал в интервью газете «Версия» ветеран Георгий Дзебисашвили. Другой сторонник нынешнего правительства Мамука Аришиза со страниц газеты «Квирис Палитра» обвинил команду президента в том, что они начали атаку на Схимвали раньше запланированного срока, и часть военных к ней попросту не успела подготовиться. Это, по мнению эксперта, и стало основной причиной провала операции в Южной Осетии, а также многочисленных потерь среди военных.
Расследование нужно сегодня стране для того, чтобы отныне ни у кого не возникало желания организовать провокации, а интересы Грузии никогда больше не страдали из-за непонятных авантюр местных и зарубежных политиков.
Сказала Решидзе. Боеготовность грузинских солдат – это последнее, что заставляло задуматься команду Саакашвили, заявляют в парламентском комитете по вопросам обороны. На прошлой неделе глава комитета Иракли Сисиашвили опубликовал несколько десятков фотографий автомобилей и резиденции Бачуа Халая. Последние модели машин с выполненными по спецзаказу салонами, шикарное убранство ванных комнат и спален бывшего министра обороны сильно отличается от облезлых столовых и казарм, в которых приходится жить простым солдатам.
За 9 лет он потратил почти 5 миллиардов лари из бюджета. Иногда эти деньги расходовались нецеленаправленно для создания комфортных условий для министра и привилегированных людей. Коррупция и отмывание денег, похоже, были далеко не редким явлением.
Говорит Сесиашвили. По его словам, вся эта информация может дать повод для начала нового расследования в деле Бачуа Халая. А это грозит новыми проблемами с западными странами. От претензий и советов иностранцев в правительстве Иванишвили уже порядком устали, пишет политолог Хатуна Лагазидзе в своей авторской колонке в газете аналитик Вирис Палитра.
Желание Запада, чтобы между двумя политическими субъектами устанавливалось сотрудничество, можно было бы только приветствовать, если бы не прошлое национального движения. В своих призывах продолжить коабитацию Запад путает желаемое с реально возможным.
Внутриполитические разногласия сильно портят имидж Иванишвили за рубежом, продолжает эксперт, и предлагает не удивляться, если премьер-министр в скором времени так и не отправится в США с официальным визитом. В Вашингтон Иванишвили готов отправиться только когда будет уверен, что ему не придется выслушивать претензии американцев. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
И в завершение программы рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Тысячи людей во вторник вышли на улицы Белграда, чтобы молча почтить память первого демократически избранного премьер-министра Сербии, реформатора Зорана Джинджича. Эта манифестация, которую назвали «Шествие за Зорана», за 10 лет, прошедших со дня его убийства, уже стала традиционной, рассказывает Ая Куге.
В честь Зорана Джинджича в этот день в Сербии проходят разные манифестации. Его память организовано шествие по улицам столицы Сербии до места его убийства во дворе здания правительства и могилы на новом кладбище Белграда. Некоторые политические партии стараются эксплуатировать его имя. Сербские радио и телеканалы передают энергичные речи Джинджича, которые сегодня порой звучат пророческими. Главное в них – призыв меняться и менять страну.
Если мы хотим сделать Сербию лучше, мы сами должны стать лучше. Если мы хотим перемен, мы сами должны меняться. Хватит думать, что меняться должен кто-то другой. Давайте повзрослеем, как народ и как граждане. Давайте внесем наш вклад в цели, которые мы выбрали. Этот вклад не столь тяжек, он одинаков для всех народов в мире. От нас ни в реформах, ни в сотрудничестве с международными организациями не требуется ничего такого, чего не требовалось бы от других. Сначала сам поменяй в своей жизни то, что можешь, и будь уверен, что твоя страна тебя поддержит. Наше государство и наша власть поддержат каждого своего гражданина, но сначала он должен выпрямиться.
Зоран Джинджич был убит в возрасте 51 года. В стране тогда была создана атмосфера, будто он сам заслужил такую судьбу. Такое впечатление, что большинство граждан Сербии его по-настоящему ценили и полюбили лишь после трагедии. Трагической смерти. Лишь после гибели он стал символом демократии, оптимизма и энергии новой Сербии. Наш собеседник – белградский журналист, специалист по организованной преступности и автор книги об убийстве Зорана Джинджича Милош Васич. Можно ли спустя десятилетия считать это преступление до конца раскрытым?
Я считаю, что на основании доказанных фактов можно считать его раскрытым на 90%. В Белграде сейчас идет очень запоздалый судебный процесс по делу о вооруженном бунте в ноябре 2001 года отряда специального назначения, так называемых «красных беретов», который сыграл значительную роль в психологической и политической подготовке убийства Джинджича. После этого бунта служба государственной безопасности практически стала неприкасаемой, заняла положение государства в государстве. Это преступление совершила сама государственная безопасность в сотрудничестве с криминальными организациями. Однако неясным остался вопрос о политическом покровительстве убийства.
А где, по вашему мнению, находится Сербия через 10 лет после убийства премьер-министра?
Мы попали в парадоксальную ситуацию. Те, кто радовался убийству, те, кто больше всего кричал и ругал Джинджича, теперь у власти. Теперь они, конечно, представляют себя политиками европейского толка и стараются идти по пути европейской интеграции. Однако на самом деле они ломятся в открытую дверь. Они идут в том направлении, в котором бы Сербия двигалась в любом случае. Все их европейство является вынужденным, так как альтернативы просто нет. Единственной альтернативой могла бы быть полная самоизоляция Сербии и переход к системе, подобной северокорейской.
Вот как в 2002 году Зоран Джинджич предсказывал, что случится, если Сербия не проведет реформу. реформы.
Если бы сейчас Сербия остановилась, то чтобы ее снова продвинуть по пути реформ ушло бы 10 лет. У нас есть исторический шанс сделать что-то великое для нашей страны и для региона, но мы должны много работать, чтобы избежать рисков и испытаний. Нет гарантий, что мы уже освоили демократию, что движемся к экономическим реформам, к Европе. Это шанс, которого завтра уже может и не быть, и тогда может случиться, что в течение следующих 10 лет мы будем спотыкаться, а через десятилетие у нас будет какое-то комичное правительство, вновь повторяющее «мы хотим в Европу» после 10 потерянных лет.
Алья Куги для Радио Свобода, Белград.
Рубрика «Панорама».
День Святого Патрика отмечается в мире 17 марта. В ходе празднования с 1762 года устраиваются парады как официальные, так и неофициальные. На них принято носить зеленую одежду, а в Чикаго даже реку красят в зеленый цвет. Кстати, изначально до 17 века цветом, ассоциируемым с Патриком, был синий. Рассказывает Наталья Голицына.
Официальное название Великобритании включает упоминание об Ирландии, Соединенное Королевство, Великобритании и Северной Ирландии. Ирландцы – одна из трех крупнейших общин королевства. Население Ирландской республики составляет 4,5 миллиона человек, но в мире насчитывается более 70 миллионов ирландцев и их потомков. День Святого Патрика – это день, когда ирландцы во всем мире вспоминают о своем ирландском происхождении, о своем небесном покровителе Святом Патрике, о его заветах и о своих христианских корнях, ставших частью ирландской идентичности. Миссионерская деятельность Святого Патрика в Ирландии проходила в V веке. Считается, что этот святой принес христианство и письменность в эту страну. Став небесным покровителем Ирландии, он приобрел огромную популярность во всем мире. В полдень 17 марта мэр Лондона Борис Джонсон с установленной на Трафальгарской площади трибуны откроет лондонское празднование Дня Святого Патрика. Одновременно это станет началом традиционного парада. Во главе с духовым оркестром он пройдет по центральным улицам британской столицы, по Пикадилли, Риджент-стрит, Пэл-Мэл и завершится на Трафальгарской площади, где до 18 часов будет проходить фестиваль ирландской культуры. Выступят ансамбли ирландской народной музыки и рок-группы. Театральные труппы покажут сцены из ирландских комедий. Там же на площади будет сооружена палаточная ирландская деревня с рынком, на котором можно будет попробовать ирландские национальные блюда и напитки. Обычно День Святого Патрика в Лондоне превращается в семейный праздник. На площади устраивается детский уголок с набором разнообразных игр. Исполнительный директор оргкомитета фестиваля Святого Патрика Эдел Мосс в интервью «Радио Свобода» рассказывает о запланированных торжествах 2013 года.
Празднование Дня Святого Патрика в Лондоне всегда превращается в красочное и веселое городское событие, выливающееся в череду незабываемых уличных представлений. В традиционном параде участвуют люди в национальных костюмах. Радость и веселье бьет через край. Родители обычно берут с собой детей. И везде господствует зеленый цвет – в одежде, на флагах, украшениях сцены. Этот национальный ирландский цвет связан с легендой о Святом Патрике. Как правило, в этот день Трафальгарская площадь запружена народом. Публика рукоплещет выступающим музыкантам и актерам. В так называемой ирландской деревне расставлены столы, за которыми можно полакомиться традиционными ирландскими кушаньями. Ирландское пиво и ирландские виски льются рекой. Главная цель фестиваля – познакомить публику с ирландским образом жизни, а ирландцам напомнить об их корнях, о их национальной идентичности. В этом году мы ожидаем, что не менее 10 тысяч человек соберется на Трафальгарской площади. В параде будет участвовать примерно такое же количество людей. Сюда входят и уличные музыканты, фокусники, клоуны, актеры, организаторы фестиваля, участники официальной церемонии.
Где и когда состоялся первый парад в День Святого Патрика?
Первый такой парад состоялся в Соединенных Штатах. Это было в Нью-Йорке 17 марта 1762 года. В этот день служившие в британской армии солдаты-ирландцы прошли церемониальным маршем по улицам Нью-Йорка, отмечая этим свою приверженность ирландским национальным ценностям и традициям. С тех пор парады в честь Дня Святого Патрика стали традиционными. В наше время в таких парадах в Нью-Йорке участвует более 200 тысяч человек. В Америке проживает самая большая ирландская община, намного превышающая население Ирландской республики. Там, как и в Лондоне, устраиваются фестивали ирландской культуры. В День Святого Патрика улицы американских городов обычно запружены народом. В парадах там участвует огромное количество людей.
Говорила исполнительный директор оргкомитета фестиваля Святого Патрика Эдел Мосс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали рубрику «Панорама». Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.